политические партии.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 октября, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главная тема нашей программы. Владимир Путин в Минске. Один из вопросов – размещение элементов российской системы ПРО в Белоруссии. Ситуация в Ингушетии. Новые нападения и взрывы. Сегодня в Швеции открывается Нобелевская неделя. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Минске премьер-министр России Владимир Путин встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и примет участие в заседании Совета министров Союзного государства Беларуси и России. Основными темами обсуждения на переговорах, как ожидается, станут формирование цены на газ и предоставление Беларуси российского кредита в размере 2 миллиардов долларов, а также вопрос размещения в стране элементов российской противоракетной обороны. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Обсуждение вопроса цены российского газа для Беларуси уже неоднократно откладывалось на время после парламентских выборов Беларуси, которые прошли 28 сентября. Соответствующий фон для визита Путина был создан российским послом Беларуси Александром Суриковым, который 2 октября предположил, что цена на газ для Беларуси может составить около 250 долларов за 1000 кубометров. Суриков сослался на контракт, в соответствии с которым цена для Беларуси в будущем году должна составить 80% от стоимости поставок газа в Польшу за вычетом экспортной таможенной пошлины в размере 30%. В то же время белорусский премьер-министр Сергей Сидорский, ссылаясь на этот же контракт, заявляет, что примерная цена на газ должна составить 140 долларов за 1000 кубометров. Показательно, что в проект бюджета, принятый белорусским парламентом, заложена цена газа именно 140 долларов. В непосредственной связи с ценой на газ будет обсуждаться и вопрос предоставления российского кредита. Минск просит 2 миллиарда долларов. Принципиальное согласие есть, но за конкретные условия кредита вот уже несколько месяцев сражаются эксперты с обеих сторон. В ходе визита Путина планируется обсудить и вопрос размещения в Беларуси элементов противоракетной обороны с участием России. Создание единой системы ПВО станет серьезной уступкой Минска, считает белорусский эксперт по международным отношениям Андрей Федоров.
Безусловно, это уступка Беларуси. Россия, речь о единой системе шла уже, по-моему, лет 6 или 7. Обещаний было очень много, однако дело тянулось. Тянула его, безусловно, белорусская сторона, поскольку, как ни крути, действительно дается при этом часть суверенитета. То есть командование этой единой системой ПВО будет, безусловно, в Москве. Соответственно, если что-то отдается, значит, что-то хотелось бы получить взамен, и поэтому можно предположить, что официальный Минск будет вести разговор о том, что каким-то образом это надо компенсировать. Ну, в частности, снижением цен на газ. Хотя не исключено, что согласием на создание единой системы ПВО белорусское руководство несколько сняло напряженность, возникшую в связи с его отказом признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Впрочем, не стоит ожидать, что соглашение о единой системе ПВО может быть подписано уже сегодня. Рассмотреть его планируется на заседании Высшего Госсовета Союзного государства, которое должно пройти в ноябре. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Украина ожидает разрешения парламентского кризиса. Распустит ли президент Ющенко своим указом Верховную Раду? Через месяц после распада парламентского большинства так и не появилась коалиция блока Тимошенко и оппозиционной партии регионов. Именно о такой коалиции больше всего говорили эксперты. Но не удается воссоздать и прежний оранжевый фронт. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
3 октября, спустя месяц после распада оранжевого парламентского большинства, истек срок для формирования новой правящей коалиции. И теперь судьба Верховной Рады в руках главы государства. В минувшую субботу Виктор Ющенко заявил, что дает политикам последний шанс для создания коалиции.
Те межпартийные договоренности, которые существуют, должны быть завершены в ближайшее время. В противном случае я объявлю о распуске Верховной Рады.
На 7 октября уже назначено проведение консультаций с парламентскими лидерами. Это тот формальный момент, после которого де юре у президента наступает право на распуск парламента. Из-за серьезных идеологических и кадровых противоречий блок Юлии Тимошенко так и не смог пойти на оформление союза с оппозиционной партией регионов.
Не состоялась и коалиция в формате блока Тимошенко, пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Литвина. Последняя политическая сила отказалась от участия в переговорах, когда стало ясно, что ее лидер Владимир Литвин не получит кресло председателя парламента. Безуспешны и попытки воссоздать оранжевую коалицию. Ради сохранения прежнего формата большинства соратники премьера Юлии Тимошенко отменили ряд принятых с их участием в сентябре антипрезидентских законов, а сама глава правительства заявила о поддержке позиции Евросоюза по российско-грузинскому конфликту. Однако «Наша Украина. Народная самооборона» требует большего – осудить российскую агрессию в отношении Грузии и продолжает выдвигать новые ультиматумы, говорит депутат от блока Тимошенко Владимир Скубенко.
Наши коллеги из «Нашей Украины» будут выжимать все возможное. Думаю, у них этого не получится. Сегодня мы будем ждать каких-то новых причуд, которые они выдвинут. Какие они будут, я не знаю. Но для сохранения мира и стабильности в Украине наш лидер пройдет через все.
Между тем, в последние дни в пропрезидентском блоке вспыхнул бунт. Часть его депутатов против досрочных выборов и требует немедленно подписать коалиционное соглашение с блоком Тимошенко. На этом фоне в окружении премьер-министра заявляют, что указ Ющенко о роспуске высшего законодательного органа будет нелегитимным, если накануне в предусмотренных Конституцией Украины политических консультациях примут участие не все руководители Верховной Рады и парламентских фракций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В столице Швеции, Стокгольме, сегодня станет известно имя первого лауреата Нобелевской премии 2008 года в области медицины. Завтра, 7 октября, комитет огласит лауреатов в области физики, а о том, кто получит премию мира, будет объявлено 10 октября в столице Норвегии, Осло. О начале Нобелевской недели наш научный обозреватель Владимир Губайловский.
6 октября будет объявлен первый лауреат. Точно известно, что им станет ученый, внесший выдающийся вклад в медицину. Но кто станет первым нобелиатом 2008 года, даже предположить невозможно. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены Королевской шведской академии и лауреаты Нобелевских премий. Но номинировать на премию могут и другие ученые, от которых Королевская академия сочтет нужным принять предложение. Список нобелиатов держится в тайне, и кроме самих академиков никто не знает, кто же был номинирован. Можно, конечно, строить предположения, и в эти дни в них не будет недостатка. Замечено, что обычно отмеченные премией фундаментальные результаты по физике и химии на следующий год сменяются прикладными. Так, в 2006 году премия была присуждена за открытие анизотропии реликтового излучения. Эта работа относится к экспериментальной космологии, а космологи – это такие люди, для которых даже скопление галактик – слишком мелкие объекты, чтобы ими всерьез интересоваться. А в 2007 году физики получили премию за открытие эффекта гигантского магнитосопротивления. Использование этого эффекта позволило на порядок увеличить плотность хранения информации на жестком диске. Так что, скорее всего, в этом году по физике будет отмечена фундаментальная работа. Нобелевская премия – это грандиозное всемирное шоу. В банкете принимает участие более 1000 человек. О лауреатах пишут и говорят все средства массовой информации. Но премия имеет и непосредственное отношение к такой вещи, как рейтинг университетов. Чем большее количество нобелевских лауреатов работает в университете или в нем училось, тем выше рейтинг учебного заведения, а значит престижность и стоимость обучения. Больше всего лауреатов училось или работало в британском Кембриджском университете. К нему имеет непосредственное отношение более 100 нобелевских лауреатов. Несколько меньшее количество лауреатов работало в Чикагском университете и в Колумбийском университете Нью-Йорка. В московском физтехе работало 5 нобелевских лауреатов. В течение этой недели внимание мирового сообщества будет обращено на выдающиеся интеллектуальные достижения человечества. И интеллектуалы будут популярнее, чем звезды шоу-бизнеса или политики. Владимир Губайловский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 1:15.
Радио «Свобода», новости.
В результате землетрясения на юге Киргизии погибли 65 человек, более 60 получили травмы, сообщает МЧС страны. Власти Грузии сообщили о серии взрывов, произошедших в районе грузинского села Пахулани у реки Ингури. Жертв разрушений нет. Российский рынок акций вслед за мировыми фондовыми биржами открылся в понедельник резким падением. Курс доллара превысил 26 рублей. Власти европейских стран принимают активные меры по предотвращению краха финансовых институтов. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Свобода в клубе «Квартира 44». Тема программы «Имперский синдром». Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор центральных российских газет в студии Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Мы решили более пристальное внимание обратить на ситуацию в Южной Осетии, где погибли люди в результате взрыва в пятницу вечером. Какая информация о расследовании в газетах?
На сегодняшний день центральные российские газеты сообщают подробности расследования и реакции южноосетинской и грузинской стороны на то, что произошло в пятницу. Напомню, что в пятницу возле здания штаба миротворцев в Синвале прогремел взрыв. Эксперты оценивают его мощность в 20 килограмм в тротиловом эквиваленте. И дальше расходятся некоторые данные. Наиболее полные данные содержатся в газете «Время новостей». По мнению журналистов этого издания, погибли 11 человек, из них двое гражданских и 9 военнослужащих. Речь идет, напомню, о российских миротворцах. В числе погибших начальник штаба миротворческих сил полковник Петрик. По договоренности между южноосетинской и российской сторонами, как утверждает газета «Время новостей», расследованием этого дела будет заниматься военное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Свои позиции стороны уже обозначили, об этом рассказывает и «Время новостей», и подробная информация еще в газете под названием «Газета». Довольно предсказуемая реакция МВД Южной Осетии, которая заявила, что это осознанная провокация грузинской стороны, и по данным МВД Южной Осетии подготовлено еще 17 подобных машин, машин-ловушек, заминированных, которые должны быть взорваны на территории Южной Осетии. Газета «Время новостей» приводит все версии произошедшего. Они противоречат друг другу. По одной версии патруль миротворческих сил обнаружил машину с ключами в замке зажигания, доставил эту машину к штабу, и там она взорвалась при начале осмотра. По другой версии, машина была остановлена, у лиц ее управляющих не было документов, и они были доставлены тоже к штабу, и там привели в действие взрывное устройство. По информации газеты, также со ссылкой на МВД Южной Осетии, которое пока не подтверждено и не опровергнуто, машина входила в состав колонны ОБСЕ. Я думаю, что на протяжении ближайших дней газеты еще будут обращаться к этой теме, поскольку ясности нету. Не случайно «Время новостей» сопровождает свою публикацию заголовком «Грузинский след» со знаком вопроса.
Ну, мы тоже будем следить за развитием событий. Есть еще одна тема, достаточно неожиданная. В Грозном переименован проспект Победы в проспект имени Владимира Путина. Почему? И кто принял такое решение?
Я бы сказал, не столько неожиданное, сколько экзотическое. Что-то в этой новости есть чрезмерное. Первая новость пришла от агентства «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра Грозного господина Хучиева. Действительно, проспект Победы переименован в проспект Владимира Путина указом президента Чечни Рамзана Кадырова. Как раз сегодня... Не сегодня, но вчера Рамзан Кадыров отмечал свой 32-й день рождения. Не очень понятно, кому предназначался подарок в виде переименования проспекта Победы. Самому господину Кадырову или господину Путину. Но газета «Коммерсант» обращает внимание своих читателей на то, что эта улица довольно многострадальная в плане переименований. Она начинала свое существование как улица Граничная, это еще до революции 1917 года. Затем она называлась улица 11 августа в честь победы, одержанной красноармейцами в этом районе в 1918 году. В 50-е годы стала проспектом Победы. Ненадолго при президентстве Джохара Дудаева она получила имя Арсемикова, проспект Арсемикова. Это один из деятелей Дудаевского правительства, погибший на этой улице. И вот теперь из проспекта Победы она опять стала проспектом Путина, опять относится к очередному переименованию. И власти Грозного обосновывают это следующим образом: за выдающиеся успехи в борьбе с терроризмом, восстановление экономики и социальной сферы Чечни. Но на любопытную деталь обращает внимание газета «Коммерсант». Она обращает внимание на то, что, видимо, это решение не было согласовано с федеральными властями, и в окружении премьер-министра Путина, очевидно, было встречено довольно прохладно. Свидетельством тому, по мнению «Коммерсанта», вялая реакция федеральных телеканалов на это переименование. Газета ссылается на данные рейтингов, которые действительно показывают, что для федеральных каналов переименование проспекта Победы в Грозном в проспект Владимира Путина не стало новостью.
Спасибо, Михаил. Такие темы мы сегодня выбрали для обзора центральных российских газет. Мы продолжаем кавказскую тему. Волна взрывов и покушений на должностных лиц буквально накрыла республику Ингушетия. В минувшую субботу на территории республики сработали 4 взрывных устройства. В 2 случаях заминированными оказались автомобили сотрудников ФСБ и МВД. Взрывы также прогремели на кладбище в Назране и в магазине в Малгобеке. В последнее время в Ингушетии было организовано несколько покушений на жизнь руководителей силовых структур. Имама Малгобекской мечети убиты двоюродный брат президента Бекхан Зязиков и владелец оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомед Евлоев. По мнению бывшего президента республики Руслана Аушева, ситуация в Ингушетии сейчас напоминает медленную гражданскую войну, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
С мнением Руслана Аушева о том, что ситуация в Ингушетии напоминает медленную гражданскую войну, полностью согласен один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Конечно, здесь идет гражданская война. Если в день гибнут по 5, по 6, по 7 человек, это ежедневно, а иногда бывает до 15, до 16 человек в день, значит, эта война идет. До сих пор Зязиков прикрывал, говорил, что у него все замечательно, пока журналисты не обратили внимания на то, что творится в республике, пока не начали приезжать съемочные группы с РЕН-ТВ, вы помните, похищали, выдворяли с республики журналистов. Все равно журналисты обратили внимание, начали все равно, несмотря ни на что, приезжать сюда и освещать это. Вот тогда уже выяснилось, что творится в республике. Первый против всего этого стал Макшрип Ауш, и он показал всему миру, что здесь творится. А потом уже Зязиков говорил, что у нас все замечательно, ничего не творится, что все это вранье. После этого уже, как вся его ложь упала наружу, он начал обвинять, кого угодно обвинить, но только не себя. Начал обвинять во всем, что творится в Ингушетии, какие-то американские, английские спецслужбы.
Эксперт по проблемам Кавказа, журналист Константин Казенин, полагает, что ингушская оппозиция сгущает краски.
Гражданская война – это такой жупел, которым у нас принято пугать с давних пор. Действительно, ситуация напряженная в Ингушетии. И, конечно же, один из основных источников напряжения – это взаимоотношения большой части населения с правоохранительными органами. Безусловно, это так. Вот. Но что касается слов о гражданской войне, надо понимать, что у ингушской оппозиции очень мало реальных ресурсов влияния на ситуацию. Их объективно мало, здесь можно долго искать виноватых, можно видеть причину в каких-то, особенно если действия самой оппозиции, можно видеть причину в том, что в Ингушетии не налажен, просто не существует нормального политического процесса, он там гораздо более аномальный, чем даже в соседних регионах юга России. И поэтому вот единственный вариант, единственный способ для оппозиции привлечь к себе внимание в том объеме, в каком им бы это хотелось, это вот подобного рода заявления и некая такая митинговая имитация того, о чем они говорят.
Но в то же время Константин Казенин назвал Ингушетию самым тревожным национальным субъектом России.
На мой взгляд, безусловно, то, что ингушская исполнительная власть в очень слабой степени контролирует то, что там происходит. Во многом это было связано с близостью к Чечне, и дело не в чеченском влиянии. Дело в том, что действительно в регионе большое влияние имеют силовики, не всегда в должной мере подконтрольные или подотчетные республиканским властям, а ответственность, тем не менее, всегда возлагается именно на республиканские власти, населением я имею в виду. И другие причины можно увидеть. Факт тот, что у исполнительной власти Ингушетии довольно мало способов остановить тот силовой беспредел, который там сейчас происходит. И, с другой стороны, довольно мало они сделали для того, чтобы наладить с населением какой-то нормальный диалог.
Говорил эксперт по проблемам Кавказа, журналист Константин Казенин. Произвол ингушских чиновников приводит к тому, что молодежь от отчаяния вынуждена пополнять ряды так называемых радикальных джамаатов, утверждает один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Этих людей заставляют уходить в лес, когда нету прокурора, нету судей. Когда у человека уносят брата или убивают кого-то, он приходит в прокуратуру, пишет заявление, ему говорят, иди домой, если еще раз придешь сюда, с тобой будет то же самое, что с твоим братом.
Сложная ситуация в Ингушетии, как и в соседних республиках Северного Кавказа, стала следствием грубого произвола властей, переставших зависеть от граждан, полагает глава общественной организации Антикоррупционный комитет Северного Кавказа Муса Садаев.
К сожалению, руководители Северо-Кавказской республики практически не обращают внимания на своих жителей, на граждан. Вот почему такое ощущение, что это и есть протест этого народа. Они устали от навязанных руководителей. Назначенные руководители, к сожалению, не могут поднять самую главную вещь. Что они будут делать и что они смогут сделать в случае, когда за ними не будут стоять 2 миллиона российской армии. И, конечно же, нас с людьми разговаривают, с людьми общаться. Они фактически ограничены. Никого в России, имею в виду чиновничество, никого не интересует, что хочет народ, что хочет человек. Все хотят понимать, что хочет Единая Россия, что хочет чиновник. На этом, к сожалению, все у нас заканчивается.
Сегодня Ингушетия, самая маленькая республика по территории в России, занимает первое место среди субъектов по количеству вооруженных формирований на душу населения. На это обстоятельство обратил внимание бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
19:00 Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема программы «Станет ли парламент местом для дискуссий?» О перспективах партстроительства. Ведущая программы Анна Качкаева побеседует с Владимиром Рыжковым. Ну а после 2-минутной сводки новостей в нашей программе, программе «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж, новости экономики и спортивная панорама. Сейчас в Москве 12:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В результате землетрясения на юге Киргизии погибли 65 человек, более 60 получили травмы, сообщили в МЧС страны. Землетрясение произошло в воскресенье вечером. Сообщается, что его эпицентр находился в 55 километрах от границы с Таджикистаном и Китаем. В грузинском селе Пахулани, расположенном у реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию, в ночь на понедельник произошло 5 взрывов. Жертвы разрушений нет, однако власти считают это очередным терактом. Торги на российском фондовом рынке начались с резкого снижения котировок. Падением открылись торги на европейских рынках. Такая же картина на азиатских биржах. На московской межбанковской валютной бирже курс доллара превысил 26 рублей. В Чечне из-за крупной аварии на Аргунской ТЭЦ без электричества остались 4 района, где проживают около 150 тысяч человек. Как сообщили в МЧС республики, на линии электропередачи были оборваны провода. Мосгорсуд оставил под стражей заместителя начальника службы безопасности компании «Евросеть» Андрея Ермилова. Премьер-министр России Владимир Путин планирует сегодня в Минске обсудить размещение в Беларуси систем противоракетной обороны России. Свыше 20 человек погибли при взрыве, совершенном смертником на севере Шри-Ланки. Среди жертв бывший высокопоставленный армейский офицер, руководивший операциями против сепаратистской группировки «Тамильские тигры». В Боснии и Герцеговине, как в сербской, так и в мусульманской и хорватской частях страны, на местных выборах победили националистические партии. Кандидат на пост президента США Демократической партии Барак Обама обвиняет своего соперника, кандидата от республиканцев Джона Маккейна, в использовании грязных методов в предвыборной борьбе. В Швеции начинают объявлять имена лауреатов Нобелевской премии. Имя обладателя Нобелевской премии мира будет объявлено 10 октября в Норвегии.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторую часть программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Выпуск подготовила Тамара Леленкова.
Москва. В субботу в районе Красной Пресни состоялся митинг, посвященный трагическим событиям октября 1993 года. Как показал социологический опрос, сразу после этих событий 78% москвичей, непосредственных свидетелей случившегося, считали использование войск в Москве оправданным. Сегодня так думают около 30% опрошенных. Петербург. Представители партии КПРФ провели акцию памяти на Марсовом поле. Собравшиеся держали в руках портреты погибших во время штурма Белого дома и транспаранты с лозунгами. Через час после начала митингующие разошлись по домам. Москва. Мэр столицы Юрий Лужков принял решение о выдаче карт на получение бесплатного бензина владельцам новых малолитражек. По расчетам столичных властей, дотация в размере 24 тысяч рублей обеспечит бензином обладателей таких автомобилей на целый год.
ГАИ выдает номер для малолитражки. Рядом с этим номером должен быть талон на пользование вот на эту сумму бесплатным топливом.
Кроме того, Юрий Лужков считает, что частные коллекции ретромобилей должны получить официальную музейную крышу, и для этих целей подходит оригинальный гаражный комплекс на Рогожском валу.
Поскольку это не является музейной и исторической застройкой и не принадлежит к памятникам, мы здесь будем строить серьезный крупный музей.
Петербург. Международный автопробег по атомным станциям, который был задуман как обучающий учебный семинар «Атомная энергетика. Новое поколение», взял старт от Ленинградской АЭС. Маршрут проложен по атомным станциям России, Финляндии, Швеции, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Литвы с посещением центрального офиса МАГАТЭ в Австрии. Москва. В Ледовом дворце Крылатская в эти выходные прошли ежегодные международные игры экстремального спорта «Адреналин Геймс 2008». Среди экстремальных дисциплин, представленных на играх как российскими, так и зарубежными профессионалами, скейтборд, велосипеды BMX, ролики. Петербург. 3500 человек, сотрудники водоканала, вышли на набережные городских водоемов. Активисты приводили в порядок, очищая от мусора, берега в поселках Ольгино, Лахта, а также в Петродворце и Пушкине. На острове Котлин экологам пришла на помощь тяжелая техника. Москва. В воскресенье в музее-усадьбе Муранова прошел поэтический кросс. Это главное событие спортивно-культурного праздника «Мурановские холмы», который вот уже третий раз собирает любителей бега и здорового образа жизни из разных уголков России. Дистанции кросса 2, 6 и 12 километров в зависимости от возраста. Петербург. Первый в России международный кинофестиваль секс-меньшинств «Бок о бок» не смог открыться из соображений пожарной безопасности. Именно так мотивировали отказ два клуба, в которые организаторы кинофорума обратились после тщетных попыток найти понимание в Комитете по культуре. Новости Москвы и Петербурга. 6 октября. Тамара Леленкова.
Городской репортаж в программе «Свобода в полдень» из Сочи. Накануне вечером в Имеретинской низменности там состоялся митинг местных жителей, которые протестуют против методов, которыми ведется подготовка к строительству зимних спортивных объектов спортивных зимней Олимпиады 2014 года. В прибрежной низменности планируется построить Олимпийскую деревню и парк, а также ледовые дворцы спорта. Жители более чем 120 частных жилых домов попадают в зону застройки, а значит, предстоит им переселение. Куда и на каких условиях жители Имеретинской низменности пока не знают и ответа на этот вопрос получить не могут. Репортаж об этом корреспондента «Радио Свобода» Геннадия Шляхова.
Полтора года с момента проведения первой акции протеста жители Меретинской низменности таким публичным способом пытаются достучаться до власти.
Мы в очередной раз собрались, чтобы вместе отстоять свои дома, земли, чтобы не оказаться на улице вместе с детьми и внуками. Нам говорят, зачем вы митингуете? Ведь пока никто не трогает вас, не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что у нас происходит.
Действительно, пока жители Меретинской низменности из собственных домов не выселяют. Хотя в конце августа вышло распоряжение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева об изъятии 138 земельных участков под олимпийские нужды. В соответствии с процедурой, оговоренной в так называемом олимпийском законе, утвержденном Госдумой, упрощенный порядок изъятия земель оставляет мало шансов владельцам участков и недвижимости оспорить, и даже в судебном порядке, сумму и форму компенсации передаваемого государству имущества. Власти Краснодарского края назвать цену выкупа земли и имущества не торопятся. Вот что заявил на митинге начальник департамента администрации Краснодарского края по вопросам реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр Виталий Пономарев.
Я даю пояснение сразу, что генеральный план до сегодняшнего дня не утвержден.
Привыкшие не доверять словам местных сочинских и краевых краснодарских чиновников, жители Меретинской низменности самостоятельно ищут ответы на свои вопросы. Пишут письма в разные инстанции и получают, например, вот такие ответы. Ваш дом под строительство олимпийских объектов не подпадает, но, внимание, земельный участок под ним может быть изъят, если он окажется в зоне, прилегающей к территориям олимпийских объектов. Эти территории, как удалось узнать жителям Меретинской низменности на конец сентября текущего года, пока не определены. Как, впрочем, не определены и границы одного из двух намечаемых к строительству грузовых портов в Меретинской низменности. Одна только железная дорога не справится с доставкой оборудования и строительных материалов для олимпийских нужд. Вот и построят на самом чистом в Сочи, так называемом диком пляже в Меретинской низменности, два грузовых порта. Первым из них на паритетных с государством финансовых условиях займется компания, аффилированная с базовым элементом. К 2012 году, когда должно завершиться строительство абсолютно всех олимпийских объектов, этот грузовой порт перепрофилируют в яхтенную марину. Со вторым портом, против строительства которого на прошедшем митинге выступали жители Меретинской низменности, все не так ясно. Сначала непонятным образом было изменено его первоначальное месторасположение. Вместо окраины порт оказался в центре Меретинской долины, на землях бывшего совхоза «Россия», окруженных жилыми домами и меретинцев. Там, где самый чистый пляж и центр поселка. Дотошные местные жители выяснили, что проект грузового порта государственную экспертизу не прошел, разрешения на строительство получено не было. Однако турецкая компания, выигравшая тендер, проведенный Росморпортом, приступила к строительным работам.
Документов нет, разрешений нет, генплан не утвержден, размещение олимпийских объектов пока не утверждено. Кто строит, а кто крышует?
Попытка выяснить законность начала строительных работ закончилась в суде. Двух женщин-активисток, которые вместе с другими местными жителями окружили строительную технику, приехавшую для возведения забора, обвинили в административном правонарушении и наказали штрафом. Но давление на наиболее активных граждан на этом не закончилось.
Меня интересует, какой сегодня год. Мне напоминает 37-39 годы репрессий. Мы что, снова вернулись в историю? Когда человеку без всяких объяснений средь бела дня могут заломать руки и увезти в отделение милиции? Меня лично 29 числа на глазах у моей старшей дочери нас окружило около 30 милиционеров. Тут же выскочил господин, который не представился в форме. При этом он начал кричать, что мы сопротивляемся, и приказал заломать нам руки и кинуть машину. На что мы сказали, сопротивления нет, мы пойдет сами. Когда пошли в Воронок, моя старшая дочь слышала, как этот господин кричал, что за волосы их и мордой об машину, и нечего с ними сюсюкаться.
Беспокоиться не о чем, убеждают местных жителей чиновники. Грузовой порт не затронет ни одного частного домовладения. А как быть с так называемой санитарной зоной, парируют и меретинцы? Ведь она, по словам других чиновников, может составить до 1 километра по периметру порта. Значит, нас отселят или заставят жить в непосредственной близости с грузовым портом? Ответа на этот вопрос не было.
Мне стыдно выносить грязь из избы и говорить всему миру о беспределе, которое творится в Нижней Меретинке, в городе Сочи и в крае. Больно, тяжело, но говорю, я заявляю, если я и мой поселок будут сносить под каким-либо предлогом Если моя семья и все более 3000 человек не нужны этому государству, этой стране, то нам ничего не остается, как попросить политического убежища.
В то время как проходил митинг, на пляже в Америкинке купались и загорали отдыхающие. Курортная атмосфера здесь пока еще чувствуется во всем. Теплое море, кавказское застолье в прибрежном кафе, довольные отдыхающие. Диссонансом на фоне этой курортной идиллии выглядел митинг местных жителей. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». С 3 по 5 октября в Петербурге прошел российский этап международного фестиваля «Meeting of Styles» – «Встреча стилей», форум художников граффити. Подробно о нем расскажет наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В первый раз международный фестиваль «Meeting of Styles» прошел в 1991 году в Германии, в Висбадене. За 10 лет в нем участвовали более 25 тысяч человек со всего мира. Молодежной культуре нужно место для самовыражения. Это стало идеей фестиваля, признанного одним из лучших граффити-фестивалей. В 2002 году было решено проводить его по всему миру, и с тех пор он проходит в крупнейших городах мира, объединяя творческую молодежь разных стран. В Петербурге он проходит в третий раз. Его цель – познакомить горожан с новыми формами граффити, доказать, что это не проявление асоциального поведения, а искусство. В молодежной среде такой фестиваль может разрушить сложившиеся у многих подростков стереотипы поведения, в которые входят бесцельное времяпрепровождение, алкоголь, наркотики, и показать, что время можно проводить интересно, с пользой, не разрушая, а совершенствуя свои способности. То есть фестиваль может действовать в двух направлениях: вырабатывать у старших терпимость к младшим, к молодежной культуре, а у молодежи замещать склонность к вандализму и разрушению стремлением к творчеству, говорит один из организаторов фестиваля граффити Алексей Макаровский.
Цель фестиваля – познакомить жителей города с современным творчеством, показать его, что превратилось в вандализм, и показать, что это может быть не только вандализмом граффити, да, а и формой современного искусства и благоустройства городской среды.
Организаторам фестиваля удалось договориться с администрацией Приморского района. Именно здесь, на проспекте Испытателей, и было отведено место для главного действа – расписывания огромной глухой стены 13-этажного дома.
Она останется в собственности города, и это будет подарок такой от художников России, страны СНГ, для города Санкт-Петербурга. На самом деле, это неофициальный рекорд книги Гиннесса, эта стена, она самая высокая в мире из расписанных. То есть у нас просто не хватило времени, сил и средств просто прислать оценщиков из книги рекордов, но вот это неофициальный рекорд книги Гиннесса. Участников много, разные номинации. Это и конкурсная стена внизу, создана специально под палатками в защиту от дождя, и основная стена, где приглашенные художники рисуют роспись фасада, и музыкальное представление будет от известных диджеев хип-хоп.
Организаторы очень увлечены фестивалем. У них даже появилась идея развить его в другой проект по благоустройству городской среды посредством художественного оформления разных объектов, в частности, в технике граффити. Но осуществление этого проекта будет зависеть от реакции горожан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин обсудит сегодня в Минске размещение в Белоруссии систем российской противоракетной обороны. В результате землетрясения на юге Киргизии погибли 65 человек, более 60 получили травмы, сообщает МЧС страны. Власти Грузии сообщают о серии взрывов, произошедших в районе грузинского села Пахулани у реки Ингуре. Жертв разрушений нет. Российский рынок акций вслед за мировыми фондовыми биржами открылся в понедельник резким падением. Курс доллара превысил 26 рублей. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Чистый отток частного капитала из России в третьем квартале составил 16 миллиардов 700 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, по итогам 9 месяцев года в стране был отмечен чистый приток капитала в размере 800 миллионов долларов. Для сравнения, за три квартала 2007 года чистый приток частного капитала в российскую экономику составил 57 миллиардов долларов. Министерство финансов России прогнозирует дальнейший рост стоимости кредитов коммерческих банков в связи с непростой ситуацией на внутреннем финансовом рынке, заявил заместитель руководителя министерства Дмитрий Панкин. Вместе с тем, по его словам, у российской экономики сейчас достаточно резервов для покрытия всех возможных требований иностранных кредиторов и обеспечения внутреннего рынка дополнительной ликвидностью. Поэтому в целом, как считает Дмитрий Панкин, российская финансовая система и экономика справятся с нынешним финансовым кризисом. Только 7% российских граждан считает хорошим текущее состояние национальной экономики. При этом, как свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Фондом общественное мнение, 57% респондентов считает состояние экономики страны удовлетворительным, а 22% – плохим. Кроме того, около 25% участвовавших в опросе граждан уверены, что российские власти прилагают достаточно усилий, чтобы защитить национальную экономику от влияния мирового финансового кризиса. Однако 16% респондентов считают, что таких усилий недостаточно. Российский Трансмаш Холдинг и французский машиностроительный концерн Alstom Transport объявили о намерении создать совместное предприятие для разработки и производства двухэтажных пассажирских вагонов. Доля российской стороны в проекте составит 51%, а французской – 49%. Сообщается также, что предприятие создается для участия в конкурсе на поставку таких вагонов, которые в октябре проведут российские железные дороги. В сентябре минувшего года Alstom уже подписал соглашение о поставке 4 скоростных поездов совместному предприятию, созданному российскими железными дорогами и финской железнодорожной компанией ВР для организации скоростного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которое по планам начнется с 2010 года. Объем сделки составил 120 миллионов евро. Курс доллара на сегодня 25 рублей 90 копеек, на 8 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 87 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Выпуск экономических новостей подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Завершает программу выпуск новостей спорта. В студию пришел Олег Винокуров и говорит, что очень много спортивных событий происходит в стране, России и мире.
Да, ну, конечно, все-таки мы же с вами знаем, что уикенды всегда наиболее насыщены с точки зрения спортивных событий. Идут масса всего, но, конечно, главной темой остается футбол, просто наиболее такой широкой, что ли. Но я о других видах спорта кое-что скажу. Вот, например, раз вы сказали про Россию, то надо, может быть, с нее и начать, что в России проводятся состязания международные. Вот командный чемпионат Европы по настольному теннису, например, в Санкт-Петербурге. Там завершились состязания групповые, определились участники четвертьфиналов. Ну вот у мужчин пары таковы. Россия будет играть с Германией, Белоруссия с Данией, Румыния с Австрией, а Швеция с Бельгией. А у женщин уже в разгаре четвертьфинала. Я вот три результата могу сегодняшних сообщить, потому что все три матча закончились убедительными победами 3-0. Так выиграла Венгрия у Австрии, Хорватия у Чехии, Голландия у Испании. А вот в матче Италия-Румыния борьба идет более упорная, поэтому он как раз сейчас еще и не закончился. Так что четвертого полуфиналиста в женском турнире мы не знаем. Ну, из других интересных видов спорта можно отметить футзал. Чемпионат мира проходит сейчас в Бразилии. Там очередные матчи были сыграны вчера.
По-моему, даже сборная России принимает участие.
Ну, а как же? Ну, сборная России даже когда-то одно время была одним из одной из ведущих команд в Европе. Ну, может быть, она такой и осталась, надо все-таки честно признать, что не очень, так сказать, широко распространен футзал, хотя вот число участников чемпионата мира увеличивается немного. Сейчас оно составляет 20 команд в 4 группы по 5. Вот такая необычная система.
Ну, я, насколько помню, в России была очень знаменитая команда, которая выигрывала международные
турниры. Выигрывала много, да, чего. Ну, в смысле, стала один раз чемпионом Европы, выигрывали на студенческом уровне чемпионаты мира даже. Ну, вот, ну, она какое-то время могла считаться, в принципе, третьей в мире после Бразилии и Испании. Или, там, не знаю, Испании и Бразилии. Потому что вот испанцы тоже ведь последние два чемпионата мира-то выиграли. Именно они. Хотя так кажется, что играет она просто создана для бразильцев. Ну, специально вот там возись с мячом. Вот,
а что же получается? Аргентина больше любит открытые поляны?
Ну, видимо, да. Аргентина до этого, я, честно говоря, я на протяжении многих лет был довольно... так сказать, ну, плотно, что ли, связан с мини-футболом. Ну, вот Аргентину я тогда вообще не наблюдал. А тут она есть, сыграла в ничью с Украиной, вот, кстати, вчера 2-2. А Украина тоже так издавна довольно приличная всегда считалась команда в Европе. Ну,
а соперником России была сборная Соломоновых островов.
Ну, поначалу Соломоновых островов, потом Бразилия, вот они в одной группе. Бразильцы, конечно, еще сборная Кубы там, кубинцев россияне легко обыграли. А с бразильцами тут конфуз вышел, 0-7 получилось. А, хотя это, в общем, ну, сейчас-то не важно, потому что, скорее всего, именно эти, ну, эти две команды и обязаны выходить. Россия и Бразилия, ну, вернее, конечно, первая Бразилия, вторая Россия, они должны выйти в четвертьфинал, ну, а там уже,
как говорится, посмотрим. На Соломоновых островах удалось отыграться россиянам?
Да, ну, это, в общем, ну, разрыв там все-таки очень велик. Действительно, много, вот и Соломоновые острова, такая экзотическая команда, там и Ливия есть, и Иран, и разные другие такие, ну, экзотические в футбольном плане страны, потому что поэтому разрыв великий, в общем, нетрудно понять, что остальных соперников сборная России, в принципе, должна обыграть. Ну, вот, что касается это, так сказать, маленького футбола, в России футзал называют мини-футболом, ну и большой футбол, естественно, как я уже отметил, Санкт-Петербург вчера просто разрывался, видимо, между чемпионом Европы по настольному теннису, который мы сказали, и, о котором мы сказали, и матчем «Зенит-Лучэнергия».
Да, счет там был тоже близкий к настольному теннисному.
Ну да, да, в настольном теннисе сейчас до 11 играют, а тут вот 8-1, чуть-чуть не хватило «Зениту». Да, ну вот тогда сообщим, все-таки «Зенит» не входит в группу лидеров, даже мы тогда сообщите, как лидеры играют. Вчера вот, собственно, один лидер, это ЦСКА, играл в гостях с Химками, выиграл 2-1, ну и осталась таким образом тройка неизменной, 51 очко у Рубина, 44 у ЦСКА и 43 у Динамо, поскольку свои матчи другие лидеры выиграли накануне, еще в субботу. Ну а что касается европейских стран, то там только все начинается, но вот уже в восьмом туре чемпионата Франции неожиданно крупное поражение потерпел Лион, чемпион многих последних лет и лидер нынешнего сезона, вдруг взял и проиграл в гостях Рен, ну, не как-нибудь, а 0-3. Что, впрочем, не помешало ему остаться на первом месте, но Тулуза теперь всего на 2 очка отстает после победы над Ассером 1-0.
Нам, наверное, интересно узнать, как играют в Италии, особенно соперники Зенита по Лиге Чемпионов, но в первую очередь Ювентус.
Соперник Зенита по Лиге Чемпионов Ювентус выступил так себе, проиграл дома Палермо 1-2, поэтому от лидирующей группы он, так сказать, отвалился в нижней части. Ну, тут понятно, что разрыв невелик, а тем более, что высока плотность, потому что вот в Италии после шестого тура у трех команд по 13 очков, у Лацио, Удинези и Интера. А Ювентус, конечно, за счет этого поражения отброшен был несколько назад, но мы понимаем, что все это меняется стремительно. Ну вот, мадридский Реал, другой соперник Зенита, да. Он выступил, ну, чуть более успешно, сыграл с Испаньолом в ничью 2-2, но тоже вот идет лишь на пятом пока месте. Но вообще таблица чемпионата Испании примечательна тем, что вот Барселона и Реал делят четвертое и пятое места, имея по 13 очков.
Ну, а кто лидеры?
Ну, всего лишь на 3 очка впереди Валенсия и Вильяреал, и на 1 очко Севилья. Ну, это, естественно, шестой тур, понятно, что тут все может меняться. И в других, ну, хоть и нет соперников «Зенита» в других странах.
Да, в английском, например, который, да, за которым хотя пристально следят в России, между прочим.
А может быть, тоже образуются ведь соперники, потому что сейчас же, вот завтра там пройдет жеребьевка Кубка УЕФА, и сразу же будет много соперников. Так что на всякий случай надо знать. Ну, в английском чемпионате вот что неудачно для российских болельщиков, это то, что Павлюченко получил травму, Роман Павлюченко в матче Тоттенхэма с Халлом, и на 35-й минуте... Нет, забить не успел, на 35-й минуте он покинул поле, и Тоттенхэм проиграл Халлу 0-1. В результате Халл на третьем месте, идет у него 14 очков, а
17 у Челси и
Ливерпуля. Да, да. Вот, ну, в общем, там периодически, конечно, кто-нибудь вырывается так поначалу вперед. Это,
да, ведь кстати, там был драматический матч Ливерпуль против Манчестер-Сити.
Ну, сумасшедший был матч, конечно. Ливерпуль выиграл 3-2 в гостях. В Манчестере это происходило. Ну, в общем, драматизма-то, конечно, хватает. Но вот я повторяю про вот Павлюченко. Это драматизм именно для российских болельщиков. Ну, в связи с предстоящим матчем сборной. Мы же, естественно, понимаем, что ответственнейшие
игры... Да, впереди игры с финнами и с немцами.
Да, ответственнейшие игры. Вот, ну, пока еще неизвестно, насколько серьезна там травма. В общем, все выяснится.
И ведь Погребняк не играл вчера против «Луча энергии» тоже из-за травмы.
Ну да, но вроде бы он в сборную-то уже вызван, вроде бы, так, по крайней мере, из штаба российской команды такие доносятся сообщения. Ну ладно, еще давайте уж, чтобы мы не обижали Германию, только про нее мы не сказали, с большой пятерки. Тут вот после 7 туров лидирует Гамбург, у которого 16 очков, и Хоффенхайм со Штутгартом его преследуют, у них по 13. Вот Хоффенхайм тоже, так же, как и Халл, вот такой вот новичок высшего дивизиона.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Ее тема «Общество и подряд на мораль» ведет программу Анна Качкаева. И у нас небольшие изменения. В 7 часов вечера в эфир выйдет «Время гостей», но в этой программе выступит председатель фракции независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Программу проведет Владимир Бабурин. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Удачной вам недели.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, трагедия, которая произошла, является, к сожалению,
не очень жаль, что Украина считала возможным поставлять вооружение в зону...
Мы поймем, что мы завершили миссию в Ираке, когда иракское правительство сможет управлять...
На обнаруженных обломках найден бортовой номер самолета, на котором отправился свой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».